Анастасия Касумова. Шлюз.
Маломерные суда шлюзуются до наступления темноты. К этому времени нужно не только войти в шлюз, но и выйти из него. А это еще час. Ночью ходят только грузовые. Остальным здесь в это время делать нечего. Первый шлюз яхте «Виктория». Маломерные заходят в порядке очереди. Всегда вместе с грузовым или теплоходом. Поодиночке маломерки не шлюзуют. Для прохождения шлюза каждое судно должно иметь регистрационный номер и рацию для связи с диспетчером.
Первый шлюз, ответьте яхте «Виктория».
Антон осторожно положил бутерброд на тарелку, подошел к умывальнику, стараясь не запачкать жирными пальцами, открыл вентиль, намылил руки. Рация на столе загудела.
«Первый шлюз! Есть кто живой?»
Антон неторопливо вытер руки вафельным полотенцем.
«Митя, может, рация сдохла?»
На помощь неведомому Мите пришел его дружок, судя по голосу, изрядно навеселе.
«Сам ты сдох, работает!»
Голос Мити уже не был таким уверенным и беззаботным. Антон улыбнулся отражению в зеркале над умывальником, подошел к столу, который стоял вплотную к большому панорамному окну, взял рацию. «Кто вызывает первый?» Голос у Антона спокойный, уверенный. Он стал начальником вахты шлюза номер один неделю назад, но уже вошел в роль.
«Яхта «Виктория», регистрационный номер 4580, на борту все исправно, экипаж в спасательных жилетах, хотим шлюзоваться в сторону Дубны».
Рация тараторила голосом Мити. На его месте Антон бы тоже обрадовался. Погода стояла хорошая, впереди выходные. У Антона на ближайшие дни были большие планы. Антон видел «Викторию» из окна диспетчерской. Белоснежная красавица яхты сверкала на солнце хромированными поручнями. На палубе толпились люди. Капитан, помогая длинноногой девушке в купальнике надеть спас-жилет, наверное, пошутил, махнув рукой в сторону будки диспетчера. Послышался смех. Открыли бутылку шампанского. Сильные, уверенные в себе мужчины. Красивые молодые девушки. Лиц не разглядеть, но точно красивые. Других на таких яхтах не катают. Антон посмотрел расписание движения судов, хотя мог бы спокойно пересказать его по памяти. Ближайший теплоход будет минут через 20. Можно шлюзовать «Викторию» вместе с ним. Антон уже взял рацию, чтобы дать указание капитану, но тут в диспетчерскую заглянула Наташа.
«Привет. Обедать будешь?»
Наташа увидела на столе недоеденный бутерброд и на мгновение стала похожа на обманутого ребенка. А потом снова превратилась в улыбчивую уборщицу, штатную сотрудницу шлюза номер один. Антон заметил превращение, заговорил мягко, чуть покровительственно. «Обязательно буду, Наташ, но попозже. Через часок идет?» Утром он решил, что пора пригласить Наташу вместе с дочкой на дачу. В деревенскую развалюху, оставшуюся от деда, но зато прямо на берегу Волги. Уже присмотрел мясо для шашлыка, но все никак не мог придумать, с какой стороны зайти. Наташа, хоть и принимала его осторожное ухаживание, ответных шагов не делала. Теперь, пригласив на обед, она как бы сама давала понять, опасаться нечего.
Наташа работала у них второй месяц. Местная, из Дубны. Как только исполнилось 18, сбежала в Москву. Вернулась через 8 лет после неудачного замужества.
Антон быстро выяснил, что замужества никакого не было. Был женатый любовник, который обещал развестись, но все тянул. Еще до рождения ребенка любовник в Наташе разочаровался, и она решила справляться сама. Потом заболела мать Наташи, пришлось вернуться.
«Яхта «Виктория», шлюзу номер один. Ждем ваших указаний».
В комнату вбежала дочка Наташи. Девочку звали Даша, и Антону она не нравилась. Когда Наташа приводила ее с собой на работу, та без разрешения усаживалась за стол Антона и, не мигая, смотрела в окно. Даша увидела Викторию сразу. Она уставилась на нее и замерла, некрасиво открыв рот. Будто хотела закричать, позвать, замахать, но по пути передумала. и теперь просто таращилась на чертову яхту, будто ничего интереснее и важнее белой лодки, качающейся на волнах, не было. Антон заметил, как к шлюзу подходит теплоход. На Виктории тоже его увидели, засуетились.
Первый шлюз, яхта «Виктория». Просим разрешения шлюзоваться вместе с теплоходом.
Помедлив, Антон ответил. Шлюзование запрещаю. Ждите.
Первый шлюз, как ждите? Больше же нет никого. Первый шлюз, яхта «Виктория». Ответьте.
Капитан Митя нервничал. Антон его хорошо понимал. До следующего теплохода 2 с лишним часа, потом еще 1 час шлюзования. Считай, день потерян. Антон выключил рацию и наклонился к девочке. «Как у тебя дела?» Не обращая внимания на Антона, Даша таращилась в окно. Яхте пришлось отойти в сторону, чтобы дать теплоходу место для маневра.
«Даша, идем. Не мешай дяде Антону работать».
Наташа потянула Дашу за руку, почти выпихнула ее из комнаты.
«Значит, через час?»
Антон кивнул. Наташа еще раз улыбнулась и вышла, тихонько прикрыв за собой дверь. Теплоход закончил шлюзование через 37 минут. Антон сверил с расписанием. Следующее судно, большегруз со стороны Дубны, будет через 1 час с лишним. Обедали на свежем воздухе. Наташа расстелила пакет на скамейке, выложила бутерброды и пирожки. Антон принес кружки с кофе. На выходе из шлюза раньше стояли гигантские Сталин и Ленин и смотрели друг на друга с разных берегов. Потом Сталина взорвали, и Ленин остался один. Каждая дубнинская свадьба заезжает сюда после росписи. И они с Наташей поедут. «Наташ, я что подумал? А давай махнем завтра ко мне на дачу?» Получилось хорошо. Голос спокойный, взгляд на Ленина. Краем глаза Антон заметил, что Наташа замерла с пирогом в руке. «Купаться рано еще, но можем позагорать». Наташа положила пирожок. «Но если ты не хочешь...»
«Нет. Почему же давай поедем, давай?»
Голос Наташи креп с каждым следующим словом. Остаток дня прошел спокойно. После большегруза со стороны Дубны никого не было. А в обратную сторону, где стояла, ожидая его разрешения, яхта «Виктория», то и дело подходили для шлюзования теплоходы и баржи. Было несколько маломерных судов. Антон шлюзовал всех, кроме «Виктории». На вопросы помощника капитана, капитан Мити больше не подходил к рации, он отвечал односложно. «Ждите». «Чего? Когда? Пусть сами думают». Ближе к вечеру Антону позвонили из управления. Начальство желало знать, почему «Викторию» не пускают в шлюз. Антон объяснил, что согласно технике безопасности, начальник рявкнул, чтобы при первой же возможности шлюзовали. Антон ответил, что рад бы, но до вечера попутных судов нет, а вечером шлюзовать маломерное судно запрещено инструкцией. Яхта «Виктория» развернулась и поплыла обратно. Утро резало глаз. Не облачко на небе, будто на показ. Антон не любил такую погоду, когда хотелось ни с того ни с сего радоваться неизвестно чему, улыбаться дурацкой улыбкой и жмуриться, как обожравшийся кот. Антон с трудом открыл покосившуюся дверь домика и понял, что с приглашением поторопился. В последний раз он был здесь, когда хоронили деда. Из-за влажности старые обои отошли от стен, мебель наполовину сгнила, повсюду стоял тяжелый старческий дух, выветрить который не было никакой возможности. Увернувшись от рухнувшей балки, Антон достал из сарая кривоногий мангал. Дед с бабкой считали его бесполезной железякой, а сам обычай жарить мясо на палках – блажью. Антон помнил тот день, когда они с родителями привезли сюда мангал, тогда еще блестящий и ровненький. Не слушая ворчания деда, отец навалил березовых дров, заставил Антона собрать щепок. Мать нанизывала шашлык на шампуры, бабка принесла с огорода помидоры и пучок зелени. Мясо было почти сырым, но Антон не хотел отдавать его дожарку и грыз теплое, розовое, драл зубами, жевал и глотал. Повзрослев, Антон, когда бывал в ресторане, всегда заказывал стейки прожарки рэр с кровью. Он вдруг засомневался, правильно ли сделал, пригласив Наташу сюда, а не в приличный ресторан. Но тут же одернул себя. В ресторане дорого и эффект не тот. Наташу после Москвы ресторанами не удивишь. Стол Антон решил поставить под яблоней недалеко от мангала. Постелил скатерть и стал прибивать ее по углам гвоздиками, чтобы не слетело от ветра.
«Привет, сосед!»
Антон обернулся. Из-за забора на него глядел капитан яхты «Виктория». Антон шарахнул молотком по пальцу. Капитан Митя протягивал ему руку и, конечно же, его не узнавал.
«Будем знакомы, Дмитрий».
«Антон».
«А я глазам своим не поверил сначала. В прошлом году, когда дед твой умер, я в командировке был. Вернулся, смотрю, дом заколочен уже, и телефон твой спросить не у кого. Никого почти из местных не осталось».
«Участки у Волги со старыми халупами давно раскупили. Платили хорошо. Переселяли в приличные квартиры в городе. Кто хотел, получал наличными. Все было по-честному, без обмана. Дед один из немногих, кто уезжать отказался. Он всю жизнь проработал егерем, в городе был раза два, не больше, и деньги ему были не нужны. Дед еще 7 лет здесь прожил. Умер в лесу, на одной из засидок, где охотники караулят кабанов».
«Если надо, могу тебе барбекюшницу свою отдать. У меня 5 разных.
Митя разглядывал кривоногий мангал. Антон покачал головой. «Не надо».
«Ну, как хочешь. Если надумаешь».
Антон увидел Наташу с Дашей. В легких панамах, в платьях, будто не на садовый участок приехали, а на теплоходе кататься.
«Ну, ладно. Не буду мешать».
Наташа привезла продуктов. Хотя Антон предупредил, покупать ничего не надо. И пирогов, которые Даша тут же начала есть. Из-за забора звучал смех, мужские и женские голоса.
«Весело у них, наверное. Кто там живет, не знаешь?»
«Понятия не имею». Он взял один из шампуров и стал снимать ножом куски мяса. Шашлык оказался сыроватым. Наташа сделала вид, что не заметила. Даша, натрескавшись пирожков, есть отказалась. Наташа смотрела на яблоню. В прошлом году дерево не выдержало урожая, раскололось надвое, но не погибло и теперь зацвело снова. Участок выходил к реке. Дед ходил сюда рыбачить, а купаться здесь уже 20 лет никто не купался. На участке Мити был маленький ухоженный пляж с ровным желтым песком и большой причал, рядом с которым качались 2 катамарана и скутер. Яхты не было. Антон пожалел, что не взял грабли убрать мусор. Кое-как расчистил небольшой участок от палок, листьев, старого мха, расстелил одеяло. Они с Наташей уселись рядом.
«Я бы позагорала. Расстегни, пожалуйста».
Ухватив за язычок молнии, Антон потянул вниз. Наташа легко повела плечами, взялась за подол и через голову сняла платье. Антон не удержался и потрогал ее спину. Наташа будто бы не заметила. Поднялась с одеяла и пошла к Даше, которая уже залезла по колено в воду.
«Дашка, снимай платье, жарко. Заляпаешься еще».
Даша послушно начала снимать платье, но тут же заметила яхту. Виктория тихо шла вдоль берега. Даша так и стояла с задранным платьем, наблюдая за медленным приближением лодки к причалу. Митя стоял на борту и смотрел на них, прикрыв ладонью лицо от солнца. Наташа одернула Даше платье.
«Как отдыхаете? Ничего не нужно?»
«Нет, спасибо. У нас все хорошо». Митя остался на яхте, а помощник спрыгнул на берег и быстро пошел наверх, к дому.
«А мы мотор проверяли. Вчера барахлил вроде, ну нет, показалось. В поселок сейчас пойдем. Если что купить надо или там...»
«Ничего не надо, спасибо». Антон вложил в голос максимум вежливого раздражения, но Митя ничего не заметил, он улыбался Даше. Даша таращилась на яхту, раскрыв рот.
«Нравится? Хочешь поближе посмотреть? Если папка не против».
«Он мне не папка».
сказала Даша и побежала к яхте. Митя помог ей взобраться на борт. «Даша, вернись, мы уходим!» Антон сделал шаг, но Наташа остановила его.
«Пусть, хоть немного вдвоем побудем».
«И правда, Антон, пусть. Ты не волнуйся, мы туда и обратно. Полчаса максимум. Надо продуктов купить. А то мои проснулись давно, а дома есть нечего. Мы же планировали на рыбалку вчера, но не срослось. А я еще и домработницу уволил».
«А чего так?» Антон решил поддержать разговор, чтобы не смотреть на Наташу и не думать, что значили ее слова про «побыть вдвоем». Он имел в виду несостоявшуюся рыбалку, но Митя его не понял.
«Да она с проживанием, а мы здесь только в выходные бываем. Мне бы местную найти, приходящую».
Вернулся помощник, Митя завел двигатель.
«Веди себя хорошо, поняла?» —
сказала Наташа строго, но Даша ее словно не слышала. Наташа и Антон пошли к себе. Наташа расстелила одеяло под яблоней.
«Ее теперь с этой яхты до ночи не выкуришь», —
сказала Наташа и сняла лифчик. Все закончилось слишком быстро. Наташа вздохнула и прижалась к его плечу.
«А тебе хорошо?» «Мне хорошо очень».
Антон обнял ее покрепче, зажмурился.
«Может, устроиться к нему домработницей? Ему даже не каждые выходные нужно. А деньги, наверное, хорошие можно попросить. Ну, по-соседски».
Антон поднялся, натянул трусы, взял джинсы.
«Антош, ты что, обиделся?»
Наташа пыталась завязать на спине лямки купальника, но все никак не могла. «Думаешь, мы ему нравимся? Поэтому он такой добрый?»
«Я просто решила, что если мы с тобой...»
«Он участок мой хочет купить. К деду несколько раз подкатывал, только ничего не вышло».
«Ну, даже если хочет купить, что такого?»
Наташа справилась с лифчиком и теперь надевала платье.
«Если хорошие деньги предложит, почему нет? Далась нам эта дача».
Антон заметил, как она сказала «нам». Ему вдруг стало все неприятно. И Наташа, и эта дача, и яхта, и даже яблоня, которая точно была ни при чем. Собрались быстро. Продукты Антон загрузил в сумку Наташи. Митя уже вернулся, и вместе с Дашей они ковырялись в моторе. Даша строго посмотрела на Антона, который звал ее с берега.
«Я никуда не поеду. Я тут останусь с дядей».
«Собирайся давай. Мы дядю Антона задерживаем».
«Не поеду».
«Давай сделаем так. Мы тебя сейчас прокатим на яхте 5 минут. А потом ты пойдешь к маме и дяде Антону».
«Не пойду я к нему. Это он виноват, что тебя вчера в шлюз не пустили. Я тебя из окна видела».
До Дубны ехали молча. Даша, получившая от матери пару затрещин, отвернулась к окну и за всю дорогу не произнесла ни слова. Как только машина Антона остановилась у дома Наташи, девочка выскочила и скрылась в подъезде. Антон выгрузил из багажника сумки. «Может, тебе помочь?»
«Нет, спасибо, не надо».
Наташа на прощание торопливо поцеловала Антона в щеку. Наташа и Антон старательно избегали встреч друг с другом. Целыми днями он сидел в своем кабинете, а она приходила убирать вечерами, дождавшись, пока он уйдет с работы. Дашу больше с собой не приводила. Стало совсем тепло, почти лето. Антон решил пообедать на улице и, прихватив кружку с кофе и бутерброд, подошел к скамейке. На скамейке сидела Наташа. «Будешь?» Антон протянул Наташе свой бутерброд. Та помотала головой, но не ушла. Антон сел рядом, откусил бутерброд, отпил кофе. Они сидели на скамейке и смотрели на Волгу.
«На дачу не ездишь больше?»
Антон не ответил. Он смотрел на статую Ленина, возле которой копошилась очередная свадьба.
«Зря ты так с ним. Он неплохой человек. Добрый, порядочный. Жену свою очень любит. И дочку. У него дочка в каком-то институте учится, в заграничном. Сама поступила без всякого блата. Вика зовут. Он в ее честь яхту свою назвал.
Значит, ты теперь с ним?
Работаю по выходным.
Наташа ждала, что Антон скажет. Антон молчал.
Ты приезжай, может, когда-нибудь. На речку сходим.
Наташа поднялась со скамейки и, посмотрев сквозь него, сказала:
я думала, у нас все получится.
Однажды, когда Антону было 10, они с дедом ходили на кабана. На засидке среди охотников было скучно. Нужно было сидеть часами и ждать. Дед был терпелив, а Антон все никак не мог долго оставаться на одном месте. Дед, видя раздражение остальных охотников, спустил его вниз, погулять. Антон рассматривал чью-то нору недалеко от засидки, когда почуял его. Небольшой кабан смотрел на него. Антон знал, что кабаны бывают свирепыми, хуже медведей, и боялся пошевелиться. Стоял, пока один из охотников не заметил кабана и не выстрелил. Испуганный кабан помчался на Антона и рухнул в шаге от него. Дед, хоть уж был и старым, никогда не промахивался. Он слез с засидки, проверил кабана. Тот был мертв. Подошли другие охотники, обступили деда, дружески хлопали по плечу, хвалили за меткость. Испуганный Антон стоял в стороне, но ни дед, ни охотники не обращали на него внимания. Даже мертвый кабан смотрел стеклянным глазом сквозь него, как будто его и не было.
Милочка. Милочка проснулась, будто ее толкнули. Она открыла глаза и некоторое время бессмысленно таращилась в противоположную стену. Там, на слегка покосившемся штативе, прикрученном к стене, чуть слышно кривлялся новенький телевизор. Милочка удивленно узнала ведущих и поняла, что выпала из жизни часа на два. Сердце билось неровно, с подвывертами, как говорил терапевт, то чистило, то вдруг замерло всего на мгновение, но Милочка успела испугаться. Неужели все? Нет, застучала снова. Тук-тук-тук. Будем жить. Милочка тяжело поднялась, послушала. Бьется. Пошла на кухню готовить ужин. Муж возвращался с работы в одно и то же время. 7:30. В 7:45 садился за стол, выпивал неизменные 50 грамм и плотно ужинал приготовленной Милочкой жареной картошкой с мясом или куриными окорочками с рисом, или, если у Милочки было настроение и силы, котлетками из домашнего фарша с картофельным пюре. Милочка почти никогда не садилась с ним, не любила запаха водки и пустых разговоров, повторяющихся изо дня в день слово в слово. Про поменять резину на зимнюю или на летнюю, про надо купить мясо на выходных, фарш накрутить, про задолбали уже с проверками, лучше бы зарплату вовремя платили. Милочка быстро убирала со стола, мыла посуду, наливала себе ромашкового чаю и уходила в комнату. Милочка никогда не наедалась на ночь. Каждое утро делала зарядку и регулярно посещала поликлинику. Мысли о смерти пугали ее и заставляли цепляться за жизнь. Однажды Милочка почти решилась завести собаку, чтобы обеспечить себе ежедневные прогулки на свежем воздухе. Но потом посмотрела на новый ковер в гостиной, на только что установленный в прихожей платяной шкаф, и передумала. Полтора часа между ужином и сном, в которые муж смотрел телевизор, Милочка мечтала, как бы она жила, если бы мужа рядом с ней больше не было. Иногда представляла, что разведется, иногда мужу становилось плохо по дороге с работы. В прошлый четверг она придумала, как выгнала мужа после ссоры. Наяву они ни разу не ссорились и не мирились ни разу. Милочка не помнила, когда они в последний раз повышали друг на друга голос. Милочка завидовала, как люди ссорятся. Этажом выше соседка, молодая, резкая, не реже раза в месяц расставалась с сожителем, ходоком и выпивухой. Пару раз доходила до драки. Однажды, когда крики соседки стали походить на визг, Милочка поднялась на лестничный пролет, чтобы узнать, не нужна ли помощь. Она хотела вызвать полицию, но соседка зло рявкнула Милочке, чтобы не лезла не в свое дело. Вечером Милочка лежала в постели, и удивлялась, что такого соседка нашла в мужичонке. Как ему удавалось вызывать в ней такие сильные чувства, то страсть, то ярость. Наутро Милочка собралась в поликлинику. Очередь к кардиологу растянулась на несколько колченогих стульев. Милочка дождалась, пока за ней займут, и пошаркала делать кардиограмму. Кардиограмма оказалась приличной. Милочка удивилась. С утра она чувствовала давление в области груди и уже представляла, как напугает вечером мужа необходимостью лечь в больницу. Заключение кардиолога ее возмутило.
«Это просто стресс».
«В каком смысле стресс?»
«В прямом».
Кардиолог доброжелательно улыбнулась и снова склонилась над бумагами.
«Не волнуйтесь, смертельного ничего у вас нет. Просто попьете лекарства, ну и постарайтесь успокоиться. Уровень стресса, конечно, нужно снизить, а то так и будете мучиться».
Этот уровень добил Милочку окончательно. Про себя она точно знала, что никакого стресса у нее нет. Мужу, хоть он и бурчал все время, зарплату платили и даже недавно премию дали, как ценному специалисту. Сын вырос и жил в другом городе, не подпуская отца с матерью близко, поддерживая ровные, спокойные отношения и раз в месяц непременно сообщал о своей жизни и здоровье по скайпу. Родители и старшая сестра Милочки умерли, все в один год, несколько лет назад. С тех пор неожиданностей, ни плохих, ни хороших, в жизни Милочки не было. И тут на тебе уровень стресса. Про себя обозвав кардиолога дурой, Милочка сердито оделась в гардеробе и вышла на улицу. Если поторопится, успеет до закрытия рынка купить мясо. Милочка уже хотела перейти дорогу, когда увидела на другой стороне женщину. Сердце брякнуло и ушло вниз. Женщина узнала ее и даже помахала рукой, но Милочка сделала вид, что не заметила, отвернулась и торопливо пошла вглубь, во двор. Едва живая от страха, она стояла в темном предбаннике ближайшего подъезда и пыталась глубоким вдохом и выдохом выровнять сердечные ритмы. Она сразу узнала медсестру из больницы. Они познакомились, когда Милочка неделю пролежала в глазном отделении. Ковырялась на даче и лопаткой полной земли заехала себе в глаз. Несмотря на многократные промывания, глаз воспалился. Летом в отделении людей почти не было. Все терпели до осени, до после урожая, когда можно позволить себе расклеиться. Милочка с удовольствием согласилась понаблюдаться. И первый день провела как царица, одна в шестиместной палате, пока вечером к ней не подселили тихую, слепую старушку. Утром Милочка сходила на завтрак, на процедуры, вернулась и снова легла. Она только что задремала, как в коридоре началась беготня, крики. «Может, умер кто?» – подумала открывшая здоровый глаз Милочка. Она сунула ноги в тапочки и уже шла к двери, когда в палату вбежал мальчик. Ему было лет 5, не больше. Ноги и руки нормальные, а голова по сравнению с ними неправдоподобно большая из-за кое-как намотанных на нее бинтов. Начиная с на макушке, повязка марлевой полосой закрывала правое ухо, цеплялась за подбородок и возвращалась назад. Левый глаз был плотно упакован, а правый, красный от слез, смотрел коричневой радужкой снизу вверх прямо в здоровый глаз Милочки. Они были как два одноглазых пришельца, большой и маленький. Вбежала медсестра.
«Вот ты где! А ну иди сюда!»
Пришелец моргнул, хрюкнул и кинулся к растерянной Милочке. От неожиданности Милочка едва устояла на ногах. Мальчик обнял руками ее ноги и прижался так крепко, что отодрать его не было никакой возможности.
«Да что это такое?»
– пыхтела медсестра, пытаясь отцепить мальчика от ног Милочки. «Подождите!» – Милочка осторожно потрогала рукой забинтованную голову. Голова взволнованно пыхтела в халат Милочки. «Привет! Ты чей?»
«Да ничей. Гриши зовут».
Влезла с объяснениями медсестра.
«В детском мест нет, его к мужикам в третью положили. А он испугался и убежал».
Милочка вспомнила мужиков из третьей палаты. Три одноглазых циклопа с животами, покрытыми шерстью, с самого утра на все отделение оглушительно играли в карты.
«Идем, конфетку тебе дам».
Медсестра вытащила из кармана халата конфетку и протянула в сторону забинтованной головы. Голова повернулась, с грустью посмотрела на конфетку и снова уткнулась Милочке в ноги. Они решили оставить мальчика до вечера в женской палате. Первые пару часов Милочка и Гриша наблюдали друг за другом. Милочка делала вид, что просматривает глянцевый журнал. Гриша, свесив забинтованную голову с кровати, интеллигентно плевал на пол и размазывал слюни по линолеуму указательным пальцем. В грязных разводах можно было угадать очертания покосившегося домика с трубой на крыше. «Это что, домик у тебя?» Гриша на глупые вопросы не отвечал. Милочка решила зайти с другого бока. «Как там твой глазик? Болит?» Гриша плюнул, намазал из грязи облако над трубой и повернулся к окну. Во дворе молодыми листьями шуршали деревья. У входа в приемное курили две врачихи, а беременная кошка с гроздями нависших на шерсти клещей ворошила больничную помойку. Принесли обед. Гриша оживился. Милочка пододвинула ему свою тарелку, паровая котлета из хлеба с фаршем и водянистое картофельное пюре. «Хочешь добавку?» Гриша не ответил, но котлету с картошкой съел. Стали пить чай. Милочка достала пакет с печеньем, муж принес полкило. Она долго не могла справиться с узлом на полиэтиленовом пакете.
«Дай!»
Гриша выхватил пакет, вцепился зубами, дернул. Печенье посыпалось на стол. Пока Милочка ходила за тарелкой к тумбочке, Гриша успел стрескать штук 6 и останавливаться не собирался. «Не лопнешь?» – спросила Милочка. Гриша засунул в рот еще печенье, задумался и радостно хрюкнул. Крошки посыпались на стол. Милочка вспомнила, как ее сын, когда был маленьким, никогда не хотел есть. Они с мужем вместе и по очереди рассказывали сказки, читали стихи, пели песни и разве что вокруг стола не плясали. А он, паршивец, набирал в рот еды за маму, за папу, а потом вдруг начинал смеяться над какой-нибудь скорченной рожей или сказанным словом, или просто так. И пища, с таким трудом утрамбованная, вываливалась из гогочущего рта. Милочка злилась, ругала себя, мужа, сына, швыряла миску с едой в раковину, убегала в комнату плакать. Сын тут же начинал реветь, и Милочка возвращалась, прижимала его к себе, грязного, слюнявого, а муж обнимал их обоих. Когда Милочка очнулась от воспоминаний, Гриша собирал обломки, оставшиеся в пакете. Пока Грише промывали загноившийся глаз и накладывали новую повязку, медсестра рассказывала Милочке историю Гришиной жизни. Жил он в детском доме, который теперь расформировывали, а воспитанников отправляли в область.
«Такой парень хороший, жалко»,
– намекала медсестра, а Милочка делала вид, что намеков не понимает.
«У него и родители нормальные, вроде не алкаши».
«А от чего отказались тогда?» Милочка хотела, чтобы причина была с романтикой, как в сериалах по ТВ. «Погибли в аварии?»
«Да нет, мать жива, сидит. Кого-то зарезала, отца вроде».
Милочка разочарованно выдохнула. Медсестра поняла, что ход был неправильный, и зачастила.
«Да ребенок-то в чем виноват? Нарожают сами дети еще, а потом что с ними делать? Ей еще жить хочется, гулять, ну и творят глупости. А мальчик хороший. Чуть не угробили его, суки, воспитатели. Нагноение, инфекции, они все тянули. Теперь может вообще без глаза остаться».
Милочке не понравился разговор. Медсестра будто угадала ее мысль. «А что, если усыновить этого Гришу? Мужа она уговорит. Деньги есть. Сын хоть и не общается с ними почти, высылает регулярно. Делать Милочке все равно нечего. На пенсию вышла в прошлом году, но на самом деле несколько лет не работала. На хорошую работу в таком возрасте пробиться сложно, учиться поздно, а умирать рано». Идея усыновить циклопика вспыхнула в голове Милочки, как уголек, а медсестра Аня в надежде пристроить сироту раздула его до устойчивого костерка, все подкладывая и подкладывая веточки и хворостинки.
«А Гришка-то смышленый какой! Хотел шприцы стырить из процедурной, и ведь новый-то брать не стал, знает, что за новые влетит. Использованные из урны вытащил»,
– рассказывала медсестра, ловко обрабатывая глаз Милочки.
«Страшноватый, конечно, но это из-за бинтов»,
– рассуждала она, выдавая Милочке дневную порцию лекарств.
«Не дает нормально перевязку делать, дергается, крутится, вот и намотали на него. А если его размотать, очень даже красивый пацанчик. Да я бы и сама его взяла, но у меня своих трое, и муж не муж, а одно название».
Медсестра Аня вздохнула, поблагодарила за конфеты и чай и ушла в процедурную, откуда доносились яростные вопли Гриши, который не давал себя перевязывать. Милочка начала всерьез обдумывать, как бы они стали жить вместе с Гришей. Муж бы возмутился.
«Совсем уже? Собаку лучше заведи.
и ушел бы на кухню, и выпил бы сразу 100 грамм. Сыну она бы сначала ничего не сказала, а когда он приедет на юбилей отца, вышла бы встречать его вместе с Гришей. Тихим, спокойным, улыбчивым, в новой красивой футболке Челси. Милочка знала, что сын – фанат Челси, но даже в своих мечтах она засомневалась, что сын приедет. В прошлый день рождения он даже не позвонил, написал только, что поздравляет, желает здоровья и счастья. Милочка даже головой помотала, отказываясь вспоминать дальше. «Познакомься, это Гриша твой брат», – скажет Милочка и подтолкнет Гришу к сыну, и тот протянет ему руку, как взрослому. И Гриша пожмет ее. «Прости меня», – скажет Милочка и заплачет. Милочка не знала, в чем провинилась перед сыном, но если он не хотел ее видеть, не хотел впускать в свою жизнь, значит, было за что. Милочка не заметила, как наступил вечер. Муж принес свежих огурцов с огорода, запеченную в духовке курицу и пару яблок. Милочка рассказала про Гришу. Тот появился, и он сам. Сурово скользнул по лицу мужа здоровым глазом и замер, заметив куриные ноги, торчащие из фольги. Милочка подтолкнула к мальчику курицу. Говорить было, как всегда, не о чем, но сегодня томительные полчаса пролетели для них с мужем незаметно. Милочка никогда не видела, чтобы кто-то так увлеченно ел курицу. Ночью она часто просыпалась, прислушивалась к тому, как спит Гриша. Новой медсестре, заступившей на смену, она велела не будить его для утреннего замера температуры. Милочка сама вставила градусник ему под мышку, засекла время и сидела положенных 10 минут рядом с мальчиком, который сердился даже во сне. Температуры не было. Гриша быстро шел на поправку. Его выписали через 2 дня. Милочка в это время была у врача на осмотре. Когда вернулась, медсестра Аня как раз убирала постельное белье, сворачивала матрас.
«Все, увезли».
Зло бросила она вошедшей Милочке, как будто эта Милочка была во всем виновата. И в том, что Гришу выписали раньше времени, и в том, что офтальмолог решил посмотреть ее глаз именно сегодня – и даже в том, что нянечка, в чьей обязанности было убирать постель, заболела.
«Я ему конфет-пакет сунула, да денег немного. Даже спасибо стервец не сказал. Маленький еще, несмышленый».
Медсестра Аня узнала, что переводить в другой детский дом Гришу будут только через месяц. Так что еще есть время запустить процесс опеки, если бы вдруг нашлась добрая душа, готовая усыновить. Медсестра по умолчанию назначила Милочку приемной матерью, а себя – феей крестной. И даже притащила из дома кучу детских вещей.
«Вот, от младшего осталось. Еще в том году хотела выбросить, как чувствовала».
Объемистый пакет барахла медсестра засунула под кровать Милочки. «Да зачем мне?» – попробовала отказаться Милочка и от ненужных вещей, и от бездомного одноглазого мальчика.
«Пригодится. Дети, на них же горит все, не напасешься».
Не желала правильно понимать ее медсестра. Милочка передумала усыновлять Гришу еще в день его выписки. Муж тогда пришел поздно. Другие посетители уже потянулись к выходу.
«Тема звонил. Собирается приехать на юбилей. Не один, с девушкой. Вроде у них все серьезно. Хочет с родителями познакомить. Ну, перед свадьбой».
Всю ночь Милочка не спала. Мысли перескакивали с ремонта, который нужно успеть сделать хотя бы в ванной и на кухне, чтобы не позориться, на будущую свадьбу, для которой неплохо было бы купить приличное платье, чтобы сыну не стыдно за нее было. После свадьбы мысли Милочки поскакали галопом. Вот сын возвращается из свадебного путешествия, и они по скайпу объявляют, что скоро станут родителями. Вот они с мужем едут в Питер, вместе с сыном встречать его жену и ребенка из роддома. А вот и первый зубик, первый шаг, первый год. Милочка проснулась счастливая, сходила к врачу, потребовала выписки, пообещав самостоятельно обрабатывать глаз и показаться на следующей неделе. Потом собрала сумку и уехала из больницы, прошмыгнув мимо процедурной, где медсестра Аня делала перевязки циклопом. Про детские вещи, лежащие в пакете под кроватью, она совсем забыла. Милочка боязливо выглянула из подворотни. Медсестры нигде не было. Хотелось домой, но нужно еще купить мясо на ужин. Рынок, наверное, уже закрылся. Милочка решила зайти в кулинарию. Там же и сладкого купит. Пусть муж порадуется. Медсестра Аня пришла домой и первым делом наорала на детей. Случайная встреча с Милочкой оставила в душе раздражение, и Аня хотела освободиться от него, но не понимала, как. Мешок вещей, забытых Милочкой, Аня решила отнести в церковь. Она чувствовала свою вину, что не сумела пристроить Гришу. Священник качал головой в такт признанию Ани, возмущенной черствостью Милочки, отпустил грехи и отправил с Богом. Больше она о Грише не вспоминала. Левый глаз больше не гноился. Конфеты, выданные медсестрой, Гриша в тот же день съел. Украденные из процедурной, использованные одноразовые шприцы, поменял на сломанный перочинный ножик. А деньги отдал Витьке Лукину из старшей группы. За это Витька обещал прикинуться в новом детдоме Гришиным старшим братом. Жизнь казалась Грише безоблачной и полной надежд. Переезд был назначен на конец лета. Ванная сверкала новеньким ремонтом. На кухне успели установить лакированный гарнитур. Все было встроенное. Духовой шкаф, холодильник и даже посудомойка, которой Милочка никогда не пользовалась. Мясо получилось сочное, ароматное. На работе мужу подарили дорогую ручку в нарядной коробочке и выписали премию. Сын позвонил несколько дней назад, сообщил, что не приедет. С девушкой он расстался.
Вы слушали радиоспектакль по страницам рассказов Анастасии Касумовой «Шлюз» и «Милочка». В спектакле играли артисты Алла Еминцева, Юлия Бочанова, Александра Елагина и Юрий Елагин. Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова.